Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Афанасьев Андрей Юрьевич. Я магистрант 2-го года обучения Института международных отношений Казанского федерального университета. Тема моей лекции – это конфессиональная политика российских государей в отношении нерусских народов Среднего Поморья на примере чувашского народа в 18-19 веках. Начать хотелось бы с того, что Российская империя, собственно, как и Российская Федерация, несомненно, являлась многонациональным государством. На ее территории проживало порядка более 100 различных народностей, национальностей, и с каждым из этих народов российское правительство выстраивало собственный диалог. И одним из таких народов, несомненно, был чувашский народ. Он проживал на территории российского государства с середины 16 века, с момента присоединения Казанского ханства. Чуваши — это тюркоязычный народ. Первоначально они были язычниками, но на протяжении всего существования Российской империи они постепенно принимали христианство. И вот как раз о том, как они принимали это христианство, как они взаимодействовали с российским правительством, мы сегодня с вами и поговорим. Ну, конечно же, прежде чем говорить о любой проблеме, несомненно, упомянуть людей, которые занимались до нашего времени этой же темой. Говоря о дореволюционной историографии, дореволюционных исследователях, стоит, во-первых, упомянуть нашего известного историка отечественного Афанасия Прокопьевича Щапова, который, кстати, неразрывно связан с историей Казанского университета, преподавал здесь относительно недолгое время, но впоследствии был уволен отсюда. Чем же как раз-таки Афанасий Прокопьевич Щапов известен в данной проблематике? Тем, что он написал одну из первых работ по христианизации нерусского населения Среднего Поволжья, а именно работу о новокрещенской конторе. В этой работе он постарался более-менее показать светские причины этой же христианизации нерусских народов, показать то, как сами государи были заинтересованы в них. И в целом работы по сей день носят довольно-таки актуальный характер для исследователей. Противоположной же по характеру работы стоит считать исследование Ефимия Александровича Малова. Он был преподавателем Казанской духовной академии, один из таких популярнейших, известнейших священников для Казанской губернии во второй половине 19-го, начале 20 века. Его некоторые работы также были посвящены христианизации, да и сам он занимался данной проблематикой в реальности, в частности, известна в историографии так называемая «Система Малова». О том, ее значение как бы заключается в том, что инородцы должны принимать православие путем разговоров непосредственно со священником, то священник на родном для инородцев языке должен объяснять им истинное православие. Вот как раз эти работы более-менее посвящены у Ефимия Александровича Малова именно этой проблеме. Также, конечно же, стоит упомянуть и Николая Алексеевича Фирсова, также не менее известного профессора Казанского университета, который тоже долгое время здесь преподавал, был даже проректором нашего университета, и тоже один из таких ведущих российских историков, непосредственно занимался историей региона, на котором он проживал, а именно Среднего Поволжья. У него есть довольно-таки обширная монография, это инородческое население Среднего Поволжья, начиная примерно с 1552 года до современности, то есть до того момента, когда жил Николай Алексеевич, тоже довольно актуальная работа и полноценная. В ней указано огромное количество источников по нашей проблеме. Ну и, наконец, стоит упомянуть Николая Васильевича Никольского, тоже одна из выдающихся личностей в истории чувашского народа. Это первый чувашский профессор. Он также работал долгое время в Казани. И у него есть несколько работ, посвященных распространению христианства и православия в среде именно чувашского населения, то есть непосредственно той темой, которой мы и занимаемся. Советское же время у нас связано с изменением различных исторических воззрений на нашу проблему. Конечно же, с чем это связано? Советское время у нас связано с тотальной антирелигиозной политикой, а распространение христианства среди чувашского народа и взаимоотношения как раз-таки правительства с этим чувашским народом было тоже довольно-таки напряженной темой, связанной во многом с религией. Заниматься этой темой было, так сказать, не очень-таки удобно в советское время. Поэтому первой половине 20 века в советское время вот этой темы как-то открещивались и ею практически не занимались. Постепенно ситуация меняется в 1950-х годах, когда практически во всех союзных республиках выходят такие полноценные энциклопедии. Это истории тех или иных национальных республик, в частности, вышел в 50-х годах и история Чувашской ССР, и история Татарской ССР. И в этих историях, конечно же, обойти тему христианизации было невозможно. И вот один из, как раз таки, главных редакторов истории Чувашской ССР, это историк Кузнецов, тоже один из визнейших историков-медиевистов в чувашской историографии, постепенно-постепенно тоже начал заниматься христианизацией. Но опять же, оценка результатов этой христианизации, также самого процесса христианизации, была не совсем объективна. Это было связано с тем, что вообще взаимоотношения правительства с нерусскими народами на тот момент оценивались с негативной стороны, будто бы правительство как-то давило и специально совершало такие плохие, злые вещи в отношении нерусских народов, в том числе и насильственно христианизировало, причем только насильственно, то есть фактов добровольной и мирной христианизации в этой историографии мы не найдем. Ну и вот как раз-таки таким характером, такими настроениями наполнена была эта история Чувашской ССР. Практически такой же по характеру вышла и работа Петра Владимировича Денисова, также известного чувашского историка. Его работа «Религиозные верования Чуваш» тоже целиком полностью связана с нашей темой. В них, точнее, в этой работе он отразил различные факты проявления как раз-таки этой христианизации, причем не только насильственного, но и постепенно-постепенно он также указывал и добровольные. И также, что довольно-таки важно, он упомянул некоторые проявления так называемого народного чувашского православия. Чуть позже мы тоже об этом поговорим. В постсоветское время христианизацией и вообще вот этой имперской политикой в отношении чувашского народа стали уже заниматься более активно. Конечно же, стоит упомянуть одного из мастодонтов, таких патриархов чувашской историографии, это Василий Дмитриевич Дмитриев. Он также по своему направлению был медиевистом, занимался историей средневековой Чувашии, но также у него есть несколько работ, несколько работ о христианизации. Что касается Антона Кирилловича Саумина, он ныне здравствующий как раз-таки исследователь, историк, у него огромное количество различных этнографических работ. Также совсем недавно у него вышла работа, посвященная различным обрядам, верованиям чувашского народа. И в них мы также можем найти проявление этого чувашского народного православия, одного из главных результатов политики христианизации. Лев Архипович Ефимов, тоже один из известнейших историков, до сих пор ведет активную исследовательскую деятельность в Чебоксарах и на территории Чувашии. Его работы уже были посвящены имперской политике в XIX веке, в конце XIX века, в частности, чувашской педагогической интеллигенции. Это тоже один из главных результатов взаимоотношения российского правительства с чувашским народом, ну, уже как раз-таки в поздний имперский период. И, на мой взгляд, это один из самых интереснейших фактов, которые отмечают, это интерес не только я, но и другие исследователи, это то, что проблемой христианизации чувашского народа и вообще истории чувашского народа занимаются не только наши отечественные исследователи, но и зарубежные. В частности, швейцарский ученый Андреас Капеллер написал в конце 2010-х годов довольно-таки обширную монографию, она называется «Чуваши. Народ теней истории». В этой монографии он провел как раз-таки вот эту историческую линию с самого момента образования чувашского народа вплоть до современности. И, конечно же, там упомянул и христианизацию, которая также у него носила, оценка, так сказать, этого явления носила довольно-таки объективный характер. Ну и любое исследование у нас связано не только с историографией, но, конечно же, и с точниковым корпусом. Для начала хотелось бы отметить, что одним из главнейших вообще источников для разработки данной проблематики являются это полное собрание законов Российской империи, а также сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Эти два источника, ну, конечно, источниками их назвать нельзя, это, скорее всего, корпусы источников, потому что полное собрание законов у нас состоит из нескольких томов, сборник постановлений у нас тоже состоит из нескольких томов, в них представлены различные законодательные акты, и эти законодательные акты, они ярко показывают, как государство относится к тем или иным нерусским народам, в том числе, конечно же, и чувашскому народу, потому что это, по сути дела, волеизъявление правительства по тому или иному вопросу. Другим не менее важным источником, корпусом, точнее, источников являются источники личного происхождения. Это, конечно же, мемуары. Ну и нельзя упомянуть мемуары Ивана Яковлевича Яковлева. Это главный чувашский просветитель, создатель нового чувашского алфавита, которым народ пользуется и по сей день. Примерно в конце своей жизни, уже будучи в преклонном возрасте, он занимается написанием своих мемуаров. Это примерно 1920-е годы. Назвал он их «Моя жизнь». В этой работе он полностью описал свою биографию. Начиная с юных лет, именно в юных годах мы можем тоже найти проявление этого народного православия. Впоследствии он также указывал, как он создавал этот непосредственно чувашский алфавит, как зарождалась чувашская интеллигенция, что тоже является важными сведениями для проведения нашей работы. И тоже один из самых таких интереснейших источников по нашей проблеме, несомненно, является фольклор, что тоже довольно-таки для некоторых, наверное, будет удивительно. именно в сказках, в чувашских народных сказках, мы можем тоже найти следы вот этой христианизации. Ну, и обозначив, конечно же, как раз-таки историографию, источники, мы можем перейти к рассмотрению нашей проблемы. Как я уже сказал, чуваши появились на территории российского государства в середине XVI века, а именно в 1551 году в ходе очередных казанских походов Ивана IV, Ивана Грозного, как его в народе как раз-таки именуют, на Казанское ханство. Он стремился присоединить данную территорию к своему государству и, естественно, проходил через земли чуваши, потому что чуваши исторически проживали на правом берегу Волги, на горной стороне, как ее тогда называли. Это современная территория Чувашской республики, части Мариэл, южная часть Мариэл, и также западные части республики Татарстан и северные части примерно Ульяновской области, северные районы. В 1551 году чувашские представители приходят в ставку Ивана IV и говорят, что они соглашаются и просят его добровольно принять чувашский народ и чувашские земли в состав российского государства, на что Иван IV охотно, конечно же, соглашается. 2 октября 1552 года Казань все-таки пала, Казанское ханство становится отныне частью, территория Казанского ханства становится частью российского государства, и в том числе и, конечно, проживающий на данной территории чувашский народ. Несомненно, нужно было нести, так сказать, мирную составляющую в этот край, потому что как татарское население, так и черемисское — это марийцы, негативно высказывалось в отношении этого присоединения. На протяжении всех 1550-х годов шли еще так называемые черемисские войны. Все-таки татары стремились сохранить собственную независимость от московского государства. И поэтому нужно было как-то урегулировать ситуацию на данной территории, в связи с чем Иван IV стремится сразу же поставить, так сказать, свой форпост на данной территории. Он учреждает на территории Казанского ханства так называемую Казанскую епархию. В 1555 году это происходит. Первым архиепископом в данной епархии становится святитель Гурий. На этом изображении вы можете видеть иконов второй половины XIX века, и святой Гурий, он будет еще связан чуть позднее с политикой христианизации в XIX веке, конечно же, не сам, будет создано братство святителя Гурия, но чуть позже мы тоже про это поговорим. В 1555 году, как я уже сказал, да, учреждается епархия, но что интересно, когда Гурий переезжает в Казань, Иван IV вместе с ним отправляет так называемую наказную грамоту. В ней он, конечно же, обозначает основные задачи для Гурия, говорит, что необходимо распространять идеи православия на данной территории, но распространение должно носить мирный характер, то есть Гурий и другие священники должны приглашать к себе нерусские народы, тех же самых татар, черемис, мордву, чувашей, к себе домой и приглашать их за стол и в ходе каких-либо застолий, угощений рассказывать им о сути православия. Конечно, непонятно, каким образом священники должны были делать, не зная этого языка, того же самого татарского или черемисского, но все равно Гурий получил данную наказную грамоту и переезжает он в Казань, начинает здесь свою службу. Главным центром распространения христианства на данной территории становится остров Град-Свияжск, который был образован еще в начале 1550-х годов, в конце 40-х, как форпост для дальнейшего захвата Казани. Там образуются первые святыни, в частности монастыри, и они становятся главным центром распространения православия на данной территории. Активно Гурию в этом деле помогают его сподвижники, это святители Варсонофий и Герман, которые также сыграли свою значительную роль в распространении православия на данной территории. И, по сути дела, такая же политика, более-менее мирная, продолжалась на протяжении всей второй половины XVI века. В конце XVI века в главе страны у нас приходит как раз-таки власти Федор Иванович, сын Ивана IV. Он был такой очень религиозный и верующий человек по своему характеру, и он начинает уже более такую активную политику христианизации на данной территории. Он вводит несколько ограничений для нерусских дворян и мурс, в частности, на данной территории. Кроме того, он приказывает еще в указе от 1591 года уничтожить практически все мечети на территории Среднего Поволжья, что тоже было довольно-таки